Шалом, אנחנו קוראים...
Здравствуйте, мы читаем статью из книги Труда Рабаша, первый том, 16-я страница, статья «Что дает правило возлюби ближнего как самого себя?». Можно задавать вопросы, смотреть трансляцию и скачать текст на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
Я слышал и вчера от нескольких товарищей, что пока еще работают над статьей. Когда мы хотим сделать точную схему в течение этой статьи, я хочу еще раз прочитать какой-то отрывок из этой статьи. 14-я страница, да? Последний отрывок, абзац. «И сказал человек, ушли они отсюда». И Раши объясняет, порвали они братские узы, то есть не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Израиля попали в египетское изгнание. Что это значит? Я спрашиваю, что это за состояние? Прочитай еще раз, пожалуйста.
На 14-й странице статья «Любовь к товарищам», последний абзац. «И сказал человек, ушли они отсюда». Раша объясняет, порвали они братские узы. То есть, они не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Израиля попали в египетское изгнание.
Так войти в египетское изгнание, это уже необходимо. Так как мы входим в египетское изгнание, что происходит с ними? Что происходит в человеке или между людьми в группе, в десятке, когда они входят в изгнание? Это вопрос, пожалуйста.
Ну, по-видимому, человек, который видит, что не может соединиться с товарищами, начинает понимать, что нуждается в каком-то толчке, желанию получать. Иногда он строит связи в сытые годы, когда желание получать подталкивает его, поддерживает.
Мы знаем, что изгнание — это неотделимая часть пути, и Творец должен нас привести к состоянию, где мы сами раскроем хисарон, прийти к отдаче. Но на самом деле я никогда не понимал этого абзаца. Мне казалось, что все не связано. А вот в этом абзаце, в отличие от всех предыдущих, где вроде бы причина следствия, они не хотят быть твоими товарищами, это совершенно непонятно, потому что мы говорим, мне, по крайней мере, непонятно, всегда говорят, что группа и десятка исправлены. И, конечно же, группа хочет соединиться со мной, только я не такое не хочу. Не знаю. Скажите, что вы думаете.
Ну да, они как бы не хотят отменять себя перед центром группы, не хотят отменить себя перед общим клеем. Если говорить о том, что происходит внутри человека, так это те желания, которые не хотят следовать за точкой в сердце, не хотят, чтобы величие Творца царило над всем, покрывало бы все, не хотели бы, чтобы любовь к ближнему правило бы всем. Но это раскрытие зла, это состояние, когда еще больше входим в Египет, находясь в изгнании, когда мы понимаем, что мы в изгнании, и это очень важный момент здесь.
Да, я продолжу и до. Что товарищи, народы мира, это желание, где это мое животное и я. Все я, сопротивляющееся объединению, отдаче, вообще этого не хочет. Не понимаю, для чего это нужно. И все. С этим нужно, по всей видимости, спуститься в Египет.
Человек, который приложил усилия и очень хотел объединиться с товарищами, видит, что он их отталкивает, раскрывает, что они отталкивают его. Он так чувствует. И это происходит, по-видимому, тогда, когда есть некое пробуждение, когда он хотел объединиться. Тогда он видит истину, и тогда начинается работа в изгнании.
Сколько вещей изменилось в связи с того, что я вас слышал. И да, вообще не важно, кто ушел, они или ты, и человек должен прийти к обвинению, и в этом все дело. Не важно, что твое чистое кли будет исправлено, и все. Должно исправиться все желание получать. Поэтому ты должен познать все части в себе. И все это ненависть, отторжение, отдаление. В них ты должен попросить объединиться и прийти к цели творения.
Да, это этап необходимый, когда мы раскрываем отторжение от объединения друг с другом, то видим, что же можно сделать против. То есть только так можно достичь какого-то союза между нами, только так можно.
Да, то, что человек чувствует, что он тут, кто хочет объединиться, а группа — это те, кто ушли отсюда, порвали братские узы. По всей видимости, его роль — это пробудить их, дать им важность цели, пример, чтобы они объединились. И тот, кто делает эту работу такой, как мы разделяем в себе, каждый в себе, точку Йосефа, которая хочет собрать, собраться, другие точки, которые не хотят объединения. Как мы отделяем это в себе? Одно от другого. Точку Йосефа от точек его братьев. Можно ли в четком ощущении указать на это и сказать, что да, у меня это есть? Прошу.
Два момента я раскрываю с помощью товарищей. Можно сказать, что проще раскрывать братьев изо дня в день, они более явно проявляют себя, и первая реакция наверняка будет это эгоистическая природа, что не хочу, не буду, будет отталкивать. А Йосефа раскрывают через взаимовключение с товарищами, когда видят их величие, когда чуть-чуть принижаешь себя и можешь получить важность, величие того, что есть в вас. И тогда эта точка может приобрести фокус и возможность вести вперед.
Развитие человека на духовном пути с помощью усилия по объединению внутри группы, только в работе по объединению этим притягивается свет, и все ощущения приходят только от света. Не может быть, чтобы человек в ощущении хорошо понимал, что с ним происходит, если бы не пришел свет и не высветил ему ту или иную точку. И это всегда приходит только вследствие усилий и стараний объединения с товарищами в десятке, в группе.
Но мне кажется, что точка Йосеф очень понятна. С одной стороны, есть необходимость в объединении. Ты просто как воздух для дыхания, ты видишь, что есть жизнь, есть истины. С другой стороны, все противоречит этому, противостоит. И не знаю, это очень достаточно точное понимание. Но, может, я не чувствую.
Да, я присоединяюсь к словам Рони. Может быть, точка СФ — это точка, мне трудно это выразить в словах.
Когда человек должен собрать все мнение, то, что противоречит, и в отличие от прошлого, когда он шел по головам, он теперь понимает, что только объединение может спасти, и только Творец может это сделать. И все, что оказалось невозможно, он видит это по-разному и начинает понимать, что же хочет Творец через товарищей.
Все это буквально в отношениях между нами, в десятке, и сердце, которое просит имениться и не знает как, и части, которые сопротивляются, но это тоже форма взаимоотношений, все по отношению к обвинению. Так как мы определяем Египет, в который мы входим?
Египет — это больше раскрытие того, насколько мне не удается оправдать товарищей. И насколько, как мне кажется, что они не хотят объединяться. Чем больше это раскрываю, тем глубже вхожу в Египет.
Я бы добавил, что Египет — это мое внутреннее ощущение, то, что есть во мне. Ведь во мне находятся все эти свойства, и братья, и Йосеф, который хочет собрать. Остальные не способны, не хотят, утягивают его в различных направлениях, скрывают возможность объединиться, желание объединиться. Ослабляют. Это внутренний Египет, да? Да или нет, я не знаю. Если да, так что такое 7 сытых лет? От чего они сыты? Что здесь хорошего? Прошу.
Ну, может быть, сейчас сомневаюсь в том, в чем был уверен до сих пор. Не знаю, так заново пересматриваю. Наслаждение — состояние, когда ты осознаешь состояние, которое описал Рав. То есть ты видишь, насколько желание получать управляет тобой. И насколько этап, что сейчас этап, когда ты себя отождествляешь себя с ним, но ты уже видишь следующий шаг, то, что ты хочешь достичь отдачи вместе с товарищами. Но вместе с тем ты, да, наслаждаешься состоянием. И желание получать управляет тобой, но держит тебя как заложника. Ты смотришь со стороны и, не знаю, как сказать, ну да, нормально, все хорошо, нет проблемы. По тебе так пусть это продолжается, пока это не встает невыносимо.
Я думаю, это связано с тем, что вначале приходят к обвинению и наслаждаются обвинением, сколько сил получают от группы, настроения. Но все это получающие келим, которые наполняются не Творец, не отдача на самом деле, а только работа над обвинением, которая увеличивает в них эти келим, наполняет их всевозможными наслаждениями, самих себя в конечном счете, и когда это становится семью голодными годами, есть ощущение, что все это Творец, и есть здесь что-то другое, когда они хотят начать работать лишма.
Да, это состояние, когда приходишь в группу и думаешь, что хочешь отдавать на самом деле. Приходишь получать. И приходим получать не ради отдачи, а как бы отдача ради получения. Ну, в общем, получаешь радость.
Да, и нет недостатка в мнении, нет недостатка в раскрытии Творца, все хорошо, изучаем науку Каббала, все нормально, такая сладкая власть фараона, и недостает хисарона.
Все сладко. Ты вспоминаешь прошлое, прошлую энергию, ты можешь оправдать товарищей, но все ведет к тебе. То есть ты наслаждаешься, так как сказали товарищи. И есть еще как действовать, есть с помощью чего оправдывать, есть возможность объяснять, есть какие-то точки успеха. И ты видишь, как двигаться вперед.
Да, действия могут быть теми же действиями, но нет требования выйти из зоны комфорта, из этого панциря, и человек просто сыт этим состоянием.
Он чувствует, что он продвигается, не чувствует, что Хисарон ведет его в пути. Вдруг видит, что он может, мы можем. Замечательную десятку организовать конгрессы, весь мир идет за нами, мы добиваемся успеха в распространении, желание получать поддерживает, но постепенно свет, возвращающий к источнику, продолжает действовать, человек приходит уже к следующему моменту.
Да, состояние, в котором мы находим нить из теперешнего состояния, когда мы получили наполнение Хисарона, приведшего в науку Каббала, нам в данный момент хорошо. Я даже наслаждаюсь от того, что я часть такого общества по сравнению с остальными беднягами на улице. Какая ужасная жизнь у них с ежедневной войной. Как по отношению к объединению в группе мы проходим 7 сытых лет, затем 7 голодных лет. И в каком состоянии мы выходим из-под власти зла, из Египта? Прошу.
Когда начали работу в изгнании, то был такой поддерживающий фараон, говорил: «Вперед, давайте, можно наполниться». А затем поменялся на другого, который уже не очень хорош. То есть ты не видишь преимуществ, не видишь наслаждения работы в группе, не видишь индивидуальной пользы. И появляется опустошенность. Тогда начинается работа уже с другими силами и необходимостью объединиться ради Творца. Видим, что не удается, пока не приходим к крику, пока понимаешь, что да, только Творец поможет.
Не ангел и не посланник, а только Творец. Нужен сам Творец, чтобы вывел из этого, и должны прийти к такому крику, как сказано, и вознесся их вопль. Я не знаю, что такое вопль. По всей видимости, это вещь очень болезненная и внутренняя, когда человеку требуется избавление, чтобы он избавил нас от самих себя.
Как по отношению к группе мы проходим 7 сытых лет, 7 голодных лет, и выходим из-под власти Египта. Ну, может, вся эта история с Йосефом, это то, что мы изнутри проходим процесс изменения отношения к состоянию. Трудно об этом говорить словами. Я думаю, что, как Хези сказал, пока не становится невыносимым управление фараона. Йосеф попадает в тюрьму, ну, что-то там внутри начинает пробуждаться и не соглашаться с этим состоянием.
Да, когда он не слышит своих братьев, не чувствует их Хисарона, это не поддерживает и не дает ничего, они ищут путь, и есть еще намерение ради отдачи, и что такое все эти вещи, как все соединяется, ничего не соединяется, все идет в противоположных направлениях, и только каждый шаг по сближению принимает противоположное направление. Есть величие, с одной стороны, величие Творца, с другой стороны, понимаешь, что нет никакого возможности сблизиться, и ты понимаешь, что Хисрон, он общий, и здесь мы начинаем упираться в стену.
Но главное все эти 14 лет держаться в одном месте. Все по отношению к объединению и требованию, что ответ будет свыше.
Когда мы входим в 7 голодных лет, есть соблазн войти в 7 сытых. Здесь нужно остерегаться, потому что человек может погрузиться в это, найти тихий, удобный угол и с ощущением, что он находится в пути, но вообще не включается в это. Поэтому мы должны пробуждать величие и важность изнутри. И хотя это приводит к неприятным состояниям между нами, главное не оставаться равнодушными, выйти из Египта не вследствие того, что мы выстроим себе комфортное и теплое место, а то, что обратимся к Творцу, что должны прийти к свойству отдачи.
Как выйти из-под управления, как вол под ярьмо, осел под поклажу, когда сейчас наступил голод, и мы делаем все, что необходимо, чтобы пройти это, пройти даже если.
Как мы распознаем ту точку, которая говорит «братьях своих я ищу». Где мы, каждый сам в себе, найдет эту точку, где мы раскроем эту точку, которая говорит «братьев своих я ищу». Прошу, это вопрос. Есть такое единое маленькое желание, одно маленькое желание в каждом или нет?
Ну,
давайте искать вместе.
Это божественная искра, которая пробуждается в человеке с помощью Творца, начинает в нем действовать и искать. Вначале он ищет и не знает, что именно. И только по мере развития понимает, что ищет братьев своих. Место объединения, любви к товарищам. И это путь, который приведет к Творцу и слиянию с корнем.
В прошлом круге Гершин вспомнил Йосефа в тюрьме. Есть такая деталь во всем рассказе. И это связано с тем, что, может быть, Рабаш пишет, что человек не может сам себя вызволить из тюрьмы, когда ты в тюрьме, тебе нужны братья, которые тебя будут искать.
Ну, на самом деле, ищет силу, которая поможет. Эта точка живет в нас. Постоянно вопрос, сколько внимания мы можем ей уделить. Можно встретить ее постоянно на протяжении дня. Есть у нее важность или ее нет. По-видимому, братья ищут силу, части души. То, что поможет приобрести немного другое восприятие реальности, подняться над потоком жизни. И это чувствуется, но нужно все больше это оживлять.
Я тоже чувствую, что это очень чтимая точка, и у человека нет сил вообще потребности в духовном, а стена, она все более толстая. Когда ты сидишь на семинаре, стараешься, прикладываешь усилия услышать товарищей, почувствовать их хиссарон, а со временем это все. Можем ли мы указать на внутреннее состояние каждого, что есть у него точка в сердце, а все его желания сопротивляются этой точке, противятся ей, когда эта точка хоть как-то чувствует необходимость в объединении? Точка Йосефа. Но все остальные свойства его полностью-полностью противоположны этому. Буквально все братья, все свойства, остальные, кроме точки в сердце, они все против объединения. И силой стоят против этого, и человек должен бороться очень сильно, когда на протяжении всего дня должен видеть себя хоть как-то объединенным с другими, и обнаружить, насколько его отталкивает от этого состояния. И есть ли у нас уже такое состояние? Прошу вас. но в четком виде, что есть маленькая точка, желающая объединения, и есть множество точек помех, то есть весь мир тянет его в разных направлениях, мысли, желания, и они не желают объединения, желают всего другого. Мы находимся в этом выяснении или нет? Когда мы можем различить точку и отделить от всех остальных свойств. Отличить ее от всех остальных свойств. Ну, поговорите об этом. Повторите то, что я сказал, начните с этого.
Ведь вопрос, как я понял, находимся ли мы в состоянии, когда каждую секунду нужно принимать решение, находимся ли мы в точке Юсефа со всеми сопротивлениями, со всеми остальными желаниями, братьями.
Да, в мере того, поскольку, насколько мы будем пытаться включиться в слова друг друга, эта тема все больше прояснится у нас, насколько я понимаю. Человек ощущающий, что весь мир против объединения и тянет его наружу, и точка Юсефа слабая, это признак продвижения, когда Творец больше помогает ему уточнить цель, насколько он противоположен. И тогда Творец проверяет его, насколько он готов к этому выбору. И человеку ничего не остается, как выстроить относительно себя систему, которая может пробудить его.
Да. Очень чувствуется это состояние, насколько ты нуждаешься в системе. Если до этого это разговоры, ты слышал о том, что нужно прийти, достичь цели, нужна группа, то сейчас ты видишь, что нет никаких шансов. И, конечно, состояние, которое требует чуть больше, чем 10 секунд в сутки, но нет сил устоять с этими братьями, скажем так, если у тебя нет какой-то ежедневной внешней поддержки, то, что оживляет этого Юсефа, дает ему возможность выжить, пусть даже пусть управлять, но...
Так давайте мы запишем сегодня для себя упражнение, что мы хотим все время видеть, насколько есть у нас точка Юсефа, которая влечет нас к объединению, к науке Каббала, к целетворению. Но не там ни в какие мистики или раскрытия, а только через объединение. Когда эта точка понимает, что это достигается через объединение. По сравнению со всеми остальными нашими свойствами, которые утягивают нас в различных других направлениях, включая постижение Творца, постижение духовного, раскрытие, всевозможные вещи, неважно что, только не объединение. Может быть, что эти желания вообще увлекают меня совершенно наружу, ко всевозможным развлечениям, занятиям. Хорошо, давайте мы это будем распознавать в течение дня и отделять одно от другого в четком виде. Точка Юсефа, которая хочет собрать всех. Когда он понимает, что цель творения достигается только в объединении, в единой системе, единый принимает единого, и все остальные наши свойства, когда ни одно из них не нуждается в других, но только ради того, чтобы пользоваться ими, использовать их. Да?
А если я не нахожу этой точки?
Но есть что-то, когда ты видишь духовное, и мы должны только сейчас рассмотреть, вижу ли я, что духовное постигается в объединении. и насколько я должен, то, что называется, промыть мозги, приложить усилия, чтобы убедить себя, чтобы видеть себя, что на самом деле только в объединении мы возвращаемся к этой модели Адам Ришона. Его разбиение — это отсутствие связи, которое раскрылось между всеми его частями, а исправление его — это единство всех частей. Снова это и неживое, растительное, животные уровни, которые тоже приходят и обвиняются под этой системой, под влиянием системы Адам. И так мы исправляем всю кли, всеобщее кли, которое разбилось, когда благодаря этому мы достигаем каждый, который действует на объединение этого кли, каждый должен прийти к полному объединению этого полного кли, чтобы оно было с помощью своих усилий. Это называется, что каждый приходит к своему частному концу исправления, а затем все эти состояния еще соединяются вместе. Это уже не мы должны делать, потому что каждый чувствует себя как пришедший к совершенству. Когда он исправил все, и желание соединить всех над всеми, это уже Рав Паалим Микопцель приходит свыше. Да. Не слышно.
То есть, даже если нет такой точки, не обнаруживаю я такой точки в желании, то есть воспринимаю принцип и начинаю пробовать, как все-таки да, облачить желание. В этом работа?
Да, усилия. Мы должны через Тору и через... Нам нужен путь Торы и путь страданий. Путь страданий — это то, что раскрывается нам естественным образом. А путь Торы, когда мы прикладываем усилия, как каждый внутри себя, так и в связи между нами, и пробуждаем свет, возвращающий к источнику, который нас продвигает быстрее. И не важно, что я не раскрываю сейчас какого-то понятия. Конечно, я тоже в своем состоянии сейчас нахожусь в теперешнем состоянии, и светит что-то из будущего состояния, следующего. И хотя ты и чувствуешь, ты говоришь, что нет у меня чего-то, чтобы я должен был достичь, но у меня пока что нет. Это уже окружающий. И стоит прикладывать усилия, чтобы ускорить развитие. Мы всего лишь ускоряем развитие. Конечно же, все мы придем. Хорошо? Есть еще вопросы? Да?
Но это все-таки необходимо пройти все трудности на полную.
Трудности не нужны, можно сделать это в очень быстром виде, без трудностей, но в поддержке со стороны товарищей ты буквально входишь и распределяешь все свои усилия и вообще переводишь в другой вид усилия. Вместо того, чтобы воевать против эгоизма, ты воюешь за объединение. А за объединение есть у тебя все товарищи, есть у тебя творит свет, возвращающий к источнику, и ты уже не нуждаешься в заботе и в описании для себя трудного пути.
Но ведь отчаяние нужно достичь?
К отчаянию я могу прийти за секунду и оставить это отчаяние тоже за секунду. 2 секунды, и все. Вот так, да. Я говорю тебе, это все зависит от того, чтобы перейти с количественного пути на качественный. В этом вся разница. В чем разница в нашем развитии? Когда-то человек настолько трудился для того, чтобы сегодня полдень съесть четверть курицы, что ты делал 100-200 лет назад, что бы ты для этого делал? Ты бы и растил их, для того, чтобы вырасти, тебе нужна еда и все необходимое, корм, сколько времени и усилий всего.
Ты
ты пришел к качественному развитию. В конечном счете, все наше развитие — это перейти от количества к качеству. И сегодня ты, смотри, за полдня ты зарабатываешь на свою четверть курицы, даже за меньшее время, и все. Насколько это легче, чем было раньше.
Но чтобы почувствовать, нужно пройти полностью все, например, все те семь голодных лет. Я не говорю со стороны времени, а глубина ощущения.
А в чем проблема? Свет это делает очень легко. Когда-то человечество сколько лет трудилось, чтобы прийти к каким-то формулам, которые сегодня дети в пятом классе, скажем, в четвертом, пятом классе уже изучают это как совершенно простые вещи. О чем ты говоришь? Ну что?
Мне кажется, что как раз сегодня с чувственной точки зрения мы делаем шаг назад, а не вперед. Мы как люди и как учащиеся.
Мы добавляем авиют к чувству для того, чтобы в конечном счете затем быть более чувствительными. Более чувствительными. Это неверно, то, что ты говоришь. Ты видишь только одну сторону медали, что не может быть добра без зла. И тогда как получается, что сегодня мы продвигаемся, если мы каждый раз становимся все более приземленными. Тем, что мы становимся все более приземленными, мы продвигаемся только в левой линии, а правой ты не видишь. Посмотри, как человечество все-таки находится в развитии все время. Ежедневно мы развиваемся и в культуре, и в воспитании, во всем. И большего сознания зла, а сознания добра ты не видишь. И не видишь всех этих вещей, не понимаешь. Нет, то, что ты говоришь, это неверно. Нельзя рассматривать только одну сторону. Ты скрываешь от себя вторую. И нельзя раскрыть второе без... Без авиюта ничего нового раскрыть нельзя, невозможно. И то, что раскрываются всевозможные вроде бы плохие свойства и авиют, и грубость, это тоже верно. Это как периоды развития человека, подъема, падения. И в человечестве то же самое. И иногда это как... Дни, что ты можешь сказать о 2000 лет, которые прошел мир, и это варварство, затем средневековое время, и что-то ужасное, но между тем и другим, между одним и другим все время было развитие. И мы пришли к 18-му, скажем, 17-му, 18-му, 19-му векам, когда уже началось научное, культурное развитие и так далее. Это результат всего. Нет, нельзя видеть только падение. Нет такого. Всегда это ради подъема, только мы не видим. Из-за больших масштабов мы этого не видим. Это во всем. Мы должны, прежде всего, должны принять в расчет, что Творец выстраивает всю реальность по направлению к исправлению, и хочет того мир или нет, в направлении исправления все идет. Теперь то, что не понимают, как мы видим, что происходит в мире. Никто в мире не может прочесть весь процесс, видеть всю эту картину. Но это происходит. То, что раскрывается зло, это как раз как средство к раскрытию добра. И мы путаемся между добром и злом. В конечном счете будет как следует. Будет хорошо. Да.
Что делать, Рав, если на протяжении дня я чувствую эту точку, о которой вы говорили, тяга к духовному, Йосеф, я чувствую только у товарищей.
И если я с трудом, через силу, вопреки желанию, вопреки всего, не вхожу, но вхожу в группу, и требую от них, чтобы они приняли меня, чтобы держали меня, чтобы помогли мне, чтобы вытащили меня из тюрьмы. И если я не прошу у них, я не включаюсь. И тогда, если я включусь в чем-то, вдруг приходит период, когда я чувствую, я не хочу, всеми силами сопротивляюсь, что не хочу, ненавижу их, не хочу, отталкиваю, не хочу ни видеть их, ни думать о них. И в течение всего дня я иду, только бы не помнить, не вспоминать, не хочу вспоминать. Так. Затем снова приходит другой период, когда я все-таки преодолеваю себя и прихожу, и хочу объединиться, и еще. Точка в сердце дают такие возможности, которые от нас не зависят. Мы можем только сократить времена между тем и другим. И снова я вхожу в группу, и снова выхожу, и в таких крайних состояниях. И я не могу отличить одно состояние от другого. Есть состояние, такое время, когда я не хочу думать о группе, и даже не о науке Каббала самой, и вообще ни о чем. Я хочу умереть, или хочу жить как какой-то человек в поле, там ничего не хочу. Или когда я понимаю, что все только в группе, и мне это нужно. Вот эти крайние вещи говорят только о продвижении. Говорят только о продвижении. Сейчас мы изучаем, что есть Йосеф, есть его братья, и одно противоположно другому. Затем мы будем распознавать еще состояние такого же рода. Ну ладно, это пока что не важно, потом поговорим о них. Когда нету ни Йосефа, как бы, и нет его братьев, но это те же желания, которые приподнимаются с помощью света, возвращающего к источнику, или падают, или приподнимаются, или падают. Затем мы будем это видеть. Рассмотрим потом. Хорошо, это понятно, ясно, да? Но перейдем к нашей статье. Так это вы понимаете, что это упражнение. Это сегодняшнее упражнение, когда мы хотим раскрыть точку Йосефа и в противоположность ему его братьев. И они должны быть ясными у нас. В каждое мгновение я должен осознавать, что сейчас находится в раскрытии, а что в скрытии. Или одно, или другое. После этого поговорим, как именно Египет объединяет их. Но это уже не на сегодня, это потом. Это так, чтобы подумать. Вперед. Мы в Трудах Рабаша, 16-я страница, первый том, что дает правило «возлюби ближнего, как самого себя». Что дает нам правило «возлюби ближнего своего, как самого себя»? С помощью этого правила мы можем достичь любви к Творцу. В таком случае, что нам дает соблюдение 612 заповедей? Прежде всего, необходимо знать, что значит правило. Известно, что правило основывается на множестве деталей, и без деталей правило не может существовать. Например, когда мы говорим молитву к душе, святое общество, говорится о нескольких элементов, которые собрались, чтобы стать одним сплочением. А затем мы назначаем главу общества и так далее. И это называется миньян или общество. И да, где по крайней мере должно быть 10 человек, и тогда мы можем сказать «к душу» в молитве. И об этом сказано в Зоре. Там, где собирается 10, находится шхина.
То есть невозможно прийти к духовному, к святости. Святость — это свойство бины, отдачи, любви. Невозможно сделать это, если будет меньше 10 человек. Это означает, что можно прийти к святости, если будет 10 человек.
Это означает, что в том месте, где есть 10 людей, уже есть место для присутствия шхины. И согласно этому получается, что правило «возлюби ближнего своего как самого себя» основывается на 612 заповедях. То есть, если мы соблюдаем эти 612 заповедей, мы можем прийти к правилу «возлюби ближнего своего как самого себя». Получается, что детали дают нам возможность прийти к правилу. И когда будет у нас правило, тогда мы сможем достичь любви к Творцу, как сказано, «страстно желала душа моя Творца». И хотя человек не может выполнить все 612 заповедей один, например, заповедь «выкуп первенца», если у человека сначала родилась дочь, то он не может уже выполнить заповедь «искупить». Выкупа первенца, и женщины тоже освобождены от соблюдения заповедей, связанных с определенным временем, такими как цицит, тфилин. Но так как все Израиль поручители друг за друга, получается, что с помощью всех выполняются все заповеди. Это определяется, как будто все вместе выполнили все заповеди. Поэтому благодаря 612 заповедям можно прийти к правилу «возлюби ближнего, как самого себя».
То есть только за счет объединения мы сможем произвести все наши исправления, все 612 заповедей, 613, и поэтому и в общности народа и всего мира мы это должны сделать, а также и в группе, и в десятке. Это минимальная форма исправления. Так мы должны себя вести. И поэтому правило «возлюби ближнего своего как самого себя» непростое. Говорит о том, что я даже самое первое свое исправление не могу сделать вне рамок десятки. Потому что только через взаимовключение мы можем выстроить систему, в которой будет существовать даже минимальное объединение или нехватка объединения, а потом исправление, которое приводит к объединению. Потому что все происходящее именно в объединении, не в отдельно взятых деталях, а именно соединение между качествами, категориями, авханот. Ну, вот, не знаю, спрашивайте, может. Так еще не очень хорошо себя чувствую.
Что вообще называется выполнением заповеди, если не из правила «возлюби ближнего как самого себя», что значит, что каждый дает свою заповедь?
«Возлюби ближнего» — это цель. И эту цель можно достичь с помощью исправления, выполнения 620 заповедей. Потому что самая-самая последняя заповедь — это любовь к Творцу. Что ты спросил?
Что называется выполнением заповеди, если не из «возлюби ближнего как самого себя»?
Не то, что исходя из, а именно выполнение заповеди означает, что ты продвигаешься к «возлюби ближнему своему как самого себя» — исправление. Я по-другому спрошу, потому что эти предложения не путают. Ты прежде всего любишь ближнего, и потом ты выполняешь, или ты выполняешь, а затем ты приходишь к любви к ближнему в объединении? Ты прежде всего должен поработать, прийти к объединению, и это будет означать, что ты пришел к возлюби ближнему в какой-то мере, в какой-то частичной мере.
Так я понимаю, отсюда он говорит, что каждый в десятке дает, выполняет свою заповедь, дает внутрь, и тогда приходит к правилу возлюби.
Да.
Что называется заповедью?
Когда он включается в других, проникается другими, всеми силами, с помощью других, и каждый должен принять силы остальных, всех девяти товарищей, с их помощью он объединяется с ними, чтобы выполнить свое личное, индивидуальное возлюби ближнего, как самого себя. Когда все приходят к такому состоянию, тогда возлюби ближнего каждого из них соединяется вместе и выполняется общее возлюби ближнего. А уже там раскрывается Творец, потому что следующий шаг — это возлюби Творца.
Он дает здесь пример, что один может сделать выкуп первенца, другой не может сделать, другой другую заповедь делает.
Ну да, но это не важно, как это называется. И заповедь выкуп первенца, и любые, и разводы, и свадьбы, и выкуп первенца, и полевые работы. Все что угодно. Особые годы в сельском хозяйстве, домашние работы. Все то, что мы слышим, связанное с выполнением заповедей. Все, в общем, целиком они говорят о объединении. Абсолютно все. Все говорят об объединении между нами. Потому что эти 613 желаний в каждом из нас должны быть связаны просто узами связи, отдачи, а затем и любви между людьми, между человеком и ближним его. И нет ничего, кроме шагов к исправлению Адама Ришон. Адам Ришон, эта система, не нуждается в том, чтобы ты был, работал бы в поле, а кто-то был бы плотником, а кто-то сапожником. За всеми этими выяснениями стоит правило «возлюби ближнего своего, как самого себя». Точно так же, как он пишет, что кто-то кормит всех, кто-то стоит в поле, в статье поручительства, да? Да, ворвут. Так то же самое. Мы находимся в состоянии, когда уже нет необходимости работать в разных внешних выражениях, а только изнутри, внутри себя. И раскрываются самые разные желания из 613. И мы пока не понимаем, к чему они имеют принадлежность, но это увидим впоследствии. Невозможно сейчас почувствовать, в каком желании я действую по отношению к объединению с товарищами. Потому что это желание, оно отдалено, оно единично. Когда только это желание соединится с другими девятью, тогда желание станет цельным, совершенным. Потому что пока его даже невозможно назвать желанием, рацион. Так же, как ты не можешь назвать что-то малхут, если у нее нет девяти первых сферот. И поэтому и мы должны работать над объединением. И тогда каждое из желаний, и это тоже происходит не за один раз, а после множества попыток, придет к состоянию, когда даст и ощущение, и понимание, и вкус. В чем оно? Что это такое? Тогда я смогу связать его с разными внутренними моими состояниями, когда я скажу: «О, в таком желании я портной, а в таком желании я сапожник, а в таком желании я врач, а в таком, там, не знаю, повар». Но это не сейчас. Будут развиваться желания. Так же, как Ты можешь прочитать список 613 заповедей? Ты потом увидишь, что они в тебе самом и что они по отношению к ближнему. Так это работает. Но для этого все это должно много раз пройти, потому что нет ни одной сферы, которая не состоит из десяти. А у нас этого все еще нет. У нас все еще свойства, а не сферот. Свойством называется, когда соединяются с противоположными, сферой называется, противоположные свойства друг другу. И это, например, Юсеф против его братьев или относительно его братьев. И оттуда нам ясно, что... Ну, тогда все выясняется. Ладно. Ну, давайте еще почитаем. А ты что нашел?
Только то, что вы искали раньше. В коротком предложении из статьи «Поручительство», 27-й пункт, он пишет там, что пожинающий поле для того, чтобы прокормить ближнего, подобен тому, кто приносит жертву Творцу. И эта заповедь, действующая «возлюби ближнего как себе», еще важнее, чем приносящий жертву.
Да, потому что «возлюби ближнего своего, как самого себя» предваряет «возлюби Творца своего». Да, дорогой.
16-я страница. Что дает нам правило «возлюби ближнего, как себя, как самого себя»? Что дает нам правило «возлюби ближнего своего, как самого себя»? С помощью этого правила можно прийти к любви к Творцу. В таком случае, что дает нам выполнение 612 заповедей. Прежде всего, необходимо знать, что такое правило. Известно, что правило основывается на множестве деталей, и без этих деталей не может быть правила. Как, например, мы говорим «святое общество», «Кейла Кадиша», это значит, что несколько деталей, которые собрались и объединились, чтобы быть единым сплочением, а затем назначает главу этого общества, и это называется миньян или общество, когда по крайней мере должно быть 10 человек, и тогда могут сказать «к душа» в молитве. И об этом сказано в Зоре, что там, где собирается 10, пребывает шхина, что означает, в том месте, где есть 10 человек, уже есть место для присутствия шхины. И согласно этому получается, что правило «возлюби ближнего своего, как самого себя» построено на 612 заповедях. То есть, если мы выполним 612 заповедей, мы сможем прийти к правилу «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что детали дают нам возможность прийти к правилу. И когда будет у нас правило, тогда мы сможем прийти к любви к Творцу, как сказано, «страстно желала душа моя Творца». И хотя человек не может выполнить сам все 612 заповедей, например, выкуп первенца, если у него родилась сначала дочь, он уже не может выполнить заповедь выкупа первенца. И также женщины освобождены от соблюдения заповедей, связанных с определенным временем. Временем как цицит, тфилин. Но поскольку весь Израиль поручители друг за друга, получается, что с помощью всех выполняются все заповеди. И считается это, как будто все вместе выполнили все заповеди. Поэтому с помощью 612 заповедей мы можем прийти к правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя».
Вопросы?
Рав, мазе,
Рав,
кляль, тарьяк.
Что такое правило 612 заповедей в десятке? Что мы должны выполнить?
Взаимовключение всех во все называется 613. Все.
Но написано в статье,
никто не может выполнить 613 только через взаимовключение. Ты или мужчина, или женщина. Ты можешь выполнять такие действия или другие. Но в духовном, ты мог бы сказать, в духовном я как бы состою из 613. Ты состоишь из 613, но выполнить все 613 ты не можешь. Нет. Ты должен быть связан с другими. И только в связи с другими ты можешь выполнить все 613 заповедей. Потому что каждый раз это коммутация. Это разные сочетания соединений. Ну, как когда-то, помните? Эти телестанции, когда сидели барышни и соединяли. Так и ты все время находишься на такой станции, когда от твоего желания ты должен задействовать свойства, а свойства находятся в товарищах, а их в тебе, твои в них. И пока вы не придете к десяти сферот. Десять сферот — это как мини-модель всего, всей реальности. Ну, и отсюда следуют все законы исправлений. Да, ты что-то хотел.
Написано в том месте, где здесь человек, уже есть место для присутствия Шхины.
Да.
Что это за состояние, которое называется место для присутствия Шхины, где раскрывается 10, между 10?
Место, желание, которое готово для получение Шхины, проявление желания отдавать. И мы выстраиваем такое желание над нашим желанием получать, чтобы оно было против нашему желанию получать или соответствовало ему. И тогда наше желание получать как бы захочет отдавать, и тогда наполнится светом отдачи. То, что называется Шхиной. И тогда в этом свете отдачи, который называется Шхина, проявится Шухен, Творец. Об этих этапах мы еще поговорим. Это нельзя так. В двух словах. Да.
Рав, что такое взаимовключение, когда об этом говорится в статье?
Это то, о чем я хотел сказать, упоминая коммуникацию. Ну, взаимовключение, взаимопроникновение — это когда у тебя есть 10 проводов и еще 10, и ты должен каждый соединить с другими.
Что это значит конкретно в десятке? Я нахожусь в десятке, что называется взаимовключение в десятке.
Ну, это очень чувственный момент, эмоциональный. Когда ты... По-простому это так. Ты со своим желанием к Творцу готов сделать отмену, самоотмену, сделать сокращение, соединиться с девятью товарищами для того, чтобы стать им как... желанием, то есть сделать экран, отраженный свет, включиться в них, соединиться с ними, чтобы прийти к свойству, которое называется отдача к Творцу. Это называется, что ты включаешься в них и так действуешь. И так каждый во всех. И если это произойдет, тогда вы станете кли. Смотря на каком авиюте. Авиют увеличивается все больше и больше. Соответственно, и тогда вы его преодолеваете. И так поднимаете себя на 120 ступеней, 125.
Скажем, я отменяю себя перед Цвикой и пытаюсь...
Ну, это уже последняя ступень.
Да, конец исправления. Это зависит и от Цвейга, что он включается во мне.
Человек да поможет ближнему своему, то, что называется. Разумеется, без поддержки никто не сможет. Да. Ясно? Мы прошли два раза. И вопросов нет. Да.
Мантас и Шауляя спрашивают.
Шауляя,
как мы приходим к общему хисарону?
Ну, по-простому мы об этом говорим. Мы видим, что невозможно прийти к хисарону, к Творцу, к желанию, к духовному, к настоящему хисарону, если мы не соединим наши желания. В этом проблема. Это не то, что я хочу, и он хочет, и тот хочет. Десятеро хотят. Это десять хотят. Но как мы сделаем так, чтобы один, то есть мы все вместе, чтобы один захотел? Вот в этом проблема. Здесь мы должны прилагать усилия к объединению и молитву, потому что только Творец может нас соединить.
Москва. В состоянии 7 голодных лет. Какая картина входа в работу? Например, встречаю я вдруг днем товарища.
Я задавал такой вопрос. Что это за работа в 7 сытых лет и 7 голодных лет? Или наоборот, 7 голодных, затем 7 сытых? Мы об этом поговорим. Не хочу сегодня начинать эту тему. Но, во-первых, почему 7? Ну, здесь есть много. Мы сегодня нарисовали определенное состояние. Вот давайте его пережуем, давайте его хорошенько проглотим за день. Потом появится другой образ. Хорошо? Это была Москва. Теперь кто у нас есть еще?
Ришон.
Давайте Ришон.
Ришон.
Относительно понятия «возлюби ближнего как самого себя», это говорит так же, как я хочу, чтобы товарищи в десятке включились в точку Йосефа во мне, так я должен включиться в точку Йосефа в каждом товарище.
Еще раз прошу прощения. Повторите.
«Возлюби ближнего как самого себя». Это говорит так же, как я хочу, чтобы товарищи в десятке включились в точку Йосефа во мне, так я должен включиться в точку Йосефа, которая в каждом товарище.
Да. Да. Все верно. Не полностью, но.
Москва, что еще у вас? Москва.
Вот объединение, к которому мы должны прийти, оно объективно, нечто между нами, что мы все можем на что показать пальцем, или это индивидуально у каждого?
Мы не можем этого проверить. Никто не может сравнить себя с другими. Увидеть, что в сердце другого товарища. Каждый должен работать изо всех сил, и то, что получится в конечном итоге, приходит за счет света, возвращающего к источнику. Когда приходит свет и действует на нас, тогда мы увидим, какую картину он дает. Ты, по сути, спрашиваешь еще один момент. Ты говоришь, то, что я вижу товарищи, и то, что я увижу их в таком или ином виде, это правильная картина, которую я вижу, или высший свет приходит ко мне и показывает мне такую картину, и я вижу то, что мне хочет показать высший свет, а они на самом деле по-другому, в другом состоянии. Об этом мы тоже поговорим. Здесь есть тоже что добавить. Ну вот, Амнон.
Рав, возлюби ближнего как самого себя. Мы изучаем, что это не индивидуальная вещь, это должно выполняться в группе, в десятке, как пишет Рабаш. И вопрос, достаточно ли группы, как мы сидим здесь, 500-600 человек, 50 таких, 60 десяток, для того, чтобы соединиться в огни ближнего, как своего себя, мы можем притянуть весь мир.
То, что я работаю в правильном виде в десятке, уже дает мне возможность привлечь, увлечь за собой весь мир. Но если у меня к этому хиссарон, вот здесь мы должны обратиться ко всему миру и постараться передать им каждому из кругов, потому что мир — это круги, мы — это Йошер, прямая линия. Так у каждого, каждому из кругов нужно передавать методику объединения, не кабалу, потому что мир находится не в объединении, и поэтому он и страдает. Так нужно объяснить им, почему страдают. Из-за недостатка объединения. И нужно прийти к объединению, поскольку нет выбора, иначе мы пропадем. И тогда давайте посмотрим, если мы будем передавать мир это, эти знания миру, мы увидим, насколько мир хочет или нет. Конечно, мир не захочет, ему это не нужно, и мы ведь этого не хотим. И вот тогда мы проникнемся этим желанием, хиссароном всего мира, и тогда сможем поднять это как ман, хиссарон как молитву. Таким образом будет связь с миром, и высший свет придет к нам, исправит нас и нашу связь с миром. То есть уже у нас есть связь с внешними келим. Хотя это и внешняя связь, и не наша, внутренняя, но это уже даст нам возможность через наше объединение с миром, то, что мы делали во время распространения, даже чисто механически, мы присоединим и выстроим внешние келим, внешние желания. И тогда еще раз поднимаем маны, высший свет через нас подействует на них. И что-то там исправит. Как он действует, что он выстроит, я не знаю. Но я знаю, что так это работает. И каждый раз по-разному. А что с нами произойдет? Мы таким образом, тем, что мы должны заботиться о мире, и получаем от мира определенный хиссарон, мы между нами определенным образом объединяемся в соответствии с хиссароном мира. И тоже в самых разных видах, разные виды объединения могут в нас существовать параллельно. И такие, и другие, и третьи. Это как в компьютере. Ну, внутри есть микропроцессор. Процессор. Так когда-то действовали так, что действовали последовательно, а сегодня параллельно. Сегодня наверняка могут выполнять параллельно много действий. И все эти жучки. У нас то же самое. Но действует каждый друг на друга, и поэтому по мере того, что мы выходим наружу, мы обогащаемся изнутри. То есть мы выстраиваем связи все больше и больше. И эти все вторичные связи, все эти дополнительные, произошедшие за счет объединения, именно они поднимают нас, потому что те связи — это получающие келим, которые присоединяются к нам. Потому что у нас нет получающих келим. Когда мы приходим в духовное, у нас нет получающих келим. И сама связь между нами — это тоже не получающий келим. Ну, посмотрим.
Я только хотел понять, то есть в любом случае мы должны между собой объединиться в десятке, прежде чем вообще выходим на распространение, потому что распространение в одиночку нет возможности.
Это подготовка, все равно есть какая-то польза. Ты передаешь людям информацию, ты увлекаешь их, ты не вносишь в свое материальное действие духовную силу, если ты не исходишь из десятки. Но материальная сила, тем не менее, работает, действует.
Ладно.
Спасибо.
Да.
В отношении десятки. Когда собираюсь объединиться с десяткой, я вообще не знаю, хочет десятка объединяться. На самом ли деле все пойдут на это?
Десятка представляет тебе твое отношение Творца к тебе. Ты так должен сказать. За каждым товарищем стоит Творец. За каждым. А десятка — это не то, что ты видишь их как десятку, а то, как Творец хочет на тебя повлиять, подействовать. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Встряхнуть тебя. И поэтому сами они, как таковые, в конечном исправлении. Как они себя представляют? То есть здесь каждый человек отрицает через собственные недостатки. Ты так видишь их лица.
Окей, они в конце исправления, они иногда показывают мне такую форму, что они хотят обменяться со мной, что я...
Ну хорошо, это ты.
Тебе что я с этим делаю? Как я обращаюсь к ним? Это странное состояние.
Чему странно?
Потому что они не хотят объединяться с одной стороны со мной, с другой стороны есть точка, которая хочет объединиться.
Иди и попроси. Я хочу соединиться с вами. Ты обращаешься из точки в сердце. А тебе представляется 9 других точек.
Еще раз, как я обращаюсь к ним?
Ты просишь, короче говоря. Отменяешь себя и просишь.
Прошу у них, чтобы обменились со мной.
Да. И ты представляешь Творца, стоящего за ними. Он управляет ими.
И все мы вместе в конечном счете. И что свет, возвращающий к источнику, что он делает?
Представь себя как Малхут, связывающий себя с 9 первыми сферот. 9 первых сферот — это свет, а Малхут получает свет, приходящий от 9 первых, в соответствии с ими, с ее свойствами.
А почему должно быть такое обращение к 9 первым, что соединитесь со мной?
Чтобы ты научился, как вести себя с Творцом. Творец — это 9 первых. Он не может, у него нет образа, нет ничего. Он таким образом, в общем и целом, он тебя все время обучает. Все, что происходит, все вне тебя, это Творец. И он тебя обучает, как относиться к нему. Так ты должен собирать разные образы и как с ним познакомиться, как к нему относиться.
Окей, последний вопрос. Почему точка в сердце дает ощущение, что хочу обмениться, я делаю все правильно, а они не действуют, не хотят обменения, и точка в сердце моя говорит, что я как бы хочу обмениться, а они не делают этого? Почему?
Но это ты так
видишь. Жалуюсь на них.
Дорогой, но каждый отрицает через собственные недостатки. По-видимому, что-то в тебе есть такое. И они тебе показывают, кто ты такой.
Я на самом деле не хочу объединиться. Это я, когда я не хочу объединения.
Так сейчас ты это увидишь, насколько ты не хочешь, почему ты не хочешь, в каком виде ты не хочешь. Когда ты смотришь на них, ты видишь себя. А пока, ну, я не думаю. Я думаю, что все-таки, по крайней мере, во внешнем проявлении товарищи показывают, что они, да, хотят объединиться. Но это пока. Пока вы не придете к состоянию, когда каждый захочет поубивать друг друга. Надеюсь, мы и к этому придем. Ладно. С этим мы закончили и переходим к ТЭС.